Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Пришли на доклад маршал Кикацу, генерал Пуцаки, лейтенант Пикапу и полковник Пупаки. А, Кикацу, наш храбрый верный маршал. Ну как ваш тонкий и мудрый план? Могу ли поздравить вас с победным маршем туда, под озеро Казан? Все хорошо.
В этом выпуске куплеты и куплетисты. Воспоминания о советской эстраде.
До конца 19 века и в начале 20 века 90% эстрады это были куплетисты. Но они все были разные, во всяком случае они старались быть разными. По национальным признакам были еврейские куплетисты, греческие куплетисты, армянские куплетисты. Выходили куплетисты в русских костюмах, так называемые лапотники.
Праздничный концерт, и вот ленинградцы, Рудакова, Нича. Они вышли с куплетами, которые посвящены были практически каждому выступлению, хорошему и плохому. И народ рухнул. Тут Никита Сергеевич любился и стал их с собой даже возить.
О приходе к нам зимы, по торговле судим мы.
Коль трусов и маек тьма, значит, к нам пришла зима.
Куплеты и куплетисты во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе путешествия валийский помещик, переводчик, радиожурналист Фрэнк Уильямс. Я познакомился с Фрэнком лет 40 назад в Лондоне. Мы работали тогда в русской редакции BBC. Он ведал отделом тематических передач и при этом был звукорежиссером моих программ. Но не только звукорежиссером. Его голос часто звучал в моих лондонских, мюнхенских и пражских программах. Сегодня он главный и единственный герой раздела путешествия.
Фрэнк, в разгар эпидемии вы под парусами ушли в море. Что это, хобби, любовь к Средиземноморью или обыкновенный страх?
Первое, ни второе, ни третье. Я никогда раньше не был на яхте. Это был первый раз. Я как очень, наверняка, как все, кто сидит на пляже в Греции, вот смотрит на море и увидит вообще, как яхты плавают по морю. И так качаются вверх-вниз, вверх-вниз. А я всегда вот сидел и смотрел, и задавал себе вопрос, как люди вообще, сидящие на этих яхтах, чувствуют себя? О чем они мыслят вообще? Что они думают? Чем они занимаются? Что они делают вечером? Я человек, который вырос на суше, я вырос на фарме, я вырос вообще в сельской местности, вот море не было близко, не очень близко, потому что в Англии море всегда близко. Вот мой отец тоже был человек, кто никогда не плавал на яхте, а я хотел. После моего дня рождения, мне сейчас 70 лет, и вот плавать на море вот с группой чехов, то да, хочу. Мы плавали по Эгейскому морю, был очень сильный ветер. Яхта качалась как сумасшедшая, как лошадь. Слава тебе, Господи, я не страдал морской болезнью.
Фрэнк, благодаря двум независимым источникам, я знаю, что вот такие путешествия на яхте, они чреваты тотальным пьянством. Вы можете подтвердить эту информацию независимых источников?
Тотальное пьянство? Нет, это я не могу подтвердить. Скажем так, где-то в час дня, может быть, чуточку раньше, задается вопрос, а кто-нибудь хочет стакан белого вина или пива? Обычно находится член экипажа, кто не против того, чтобы выпить вообще по стакану белого вина, если, конечно, ветер не очень сильный, если вообще не сложно, если мы не плаваем под парусами, то да, начинается. И так продолжается потихонечку. Но чтобы быть вдребезги пьяными, как «What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor early in the morning?» Нет, чтобы было так, нет.
Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning.
We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning.
Way, hey, and up she rises, 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 way, hey
way, hey, and I'm sure rising way, hey, and I'm sure rising early in the morning.
Настоящие пираты обычно пьют ром или джин.
Да, но мы не настоящие пираты, мы цивилизованные люди, которые любят вино.
Вы уже сказали, что у британцев репутация хороших путешественников. И, может быть, я сделаю шаг в сторону. Строительство империи, вот те британцы, которые строили свою империю, они были хорошими путешественниками.
Путешествовать – это как-то в генофонде людей, живущих на британских островах. Келты приехали из территории нынешней Венгрии. Потом римляне приехали, тоже путешествовали из Рима до Англии, до Британии. Потом приехали англы, саксы, тоже через море. Они тоже были люди, которые приехали, они были путешественники. Потом были викинги. Идет очень глубоко в нашем генофонде. Искать вообще новое место для жизни – для счастья. Для нас это естественно. Для того, чтобы что-то делать, надо ездить. Это надо ездить для торговли. Надо торговаться с чужими странами, значит, нужно путешествовать для того, чтобы найти и рынки, и для того, чтобы получить экзотические товары. Люди должны были путешествовать для того, чтобы существовать. Потом есть специфический социальный строй Великобритании. Это англосаксонский принцип майората. Если на фарме в прошлом из 10 детей могли оставаться только 2 человека, старший сын для того, чтобы получить имущество, а может быть одна из дочерей, чтобы выйти замуж, не только помещики, это были все. Из 10 детей 8 должны были куда-то уехать. Для того, чтобы зарабатывать себе, для того, чтобы реализовать себе. С 15 века, когда началось открытие Америки испанцами и португальцами, или открытие Африки как континент, или путешествие голландских моряков, это было дикое соревнование в Европе открывать. Открыватели, те, кто хотели искать и новые земли, и новые товары, и ботаники, которые хотели открыть новые виды растений или новые звери и так далее и тому подобное. Была дикая конкуренция, и британцы тоже могли участвовать в этом из-за того, что это было привычно. В моем районе, в регионе, где я жил, где я вырос, это было естественно мигрировать или в другую часть Великобритании, в город, или просто из страны. А империи строились не только из-за этого, империи тоже строились для того, чтобы избавиться от ненужных людей. Америка открылась частично, как религиозное убежище для религиозных диссидентов-сектантов, плюс тому же плантации на теперешних южных штатах Америки, там были зеки, были шотландцы, которые попали в плен во время гражданских войн в Англии. Надо было от них избавиться. Что с ними делать? Повесить всех нельзя. А отослать в Америку, а когда Америка закрылась, потому что Америка искала независимость, их надо было послать куда-то, и они открыли Австралию. Австралия была одна большая колония. Люди эмигрировали тоже из отчаяния, бежали от бедноты. Канада – убежище для шотландцев. Валлийские фамилии – самые распространенные фамилии в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, часть вот этого – это, конечно, строительство империи. Поиск рынков, скажем, в Индии, куда моя семья вообще отправилась. Да, если угодно, империалисты тоже были хорошими путешественниками. Это тоже поиск счастья, куда должен был деваться младший сын хорошей семьи.
Ваши предки, ваши родители, деды, прадеды были хорошими путешественниками.
Они были отличными путешественниками. Один из моих предков был убит в Кабуле Рождество 1841 года. Он был военный, он был военный консультант, он был капитан кавалерии. Он и 6 других советников, они были все убиты, их убивали вообще пуштунцы в Кабуле. Другие члены моей семьи тоже были в Индии. Моя мама родилась в Индии. Мой папа в молодости побывал в Южной Африке. Он там хотел оставаться, но мама вызвала его обратно. Он считал, что это главная ошибка его жизни – вернуться. Люди из хороших семей, конечно, путешествовали туда. Они строили там карьеру. Мой прадед был генерал военной медицинской службы. Мой дед был лесник и был главный администратор лесов Индии, нынешней Индии, нынешнего Пакистана. До тогда это была одна Индия.
Субконтинент.
Субконтинент, целого субконтинента. Можно было, человек из британской провинции, из английской, валлийской, шотландской провинции, мог делать для себя феноменальную карьеру, не в смысле богатства, не в смысле каких-то материальных благ, но просто стать большим человеком, гораздо больше, чем было бы возможно в Англии, если он уехал в Индию или в Южную Африку, или в Австралию, или в Канаду, или куда угодно. Но можно было стать человеком настоящим в колониях.
Так закалялась английская сталь.
Так закалялась английская сталь, да. Нет, британская сталь, потому что мы не были англичане, мы были валлийцы. Англичанин-провинциал или валлиец-провинциал не мог бы делать карьеру в Лондоне. Пространства не хватало. Это было куда проще в Индии. Мой прадед не мог бы стать командующим медицинских войск в Англии. И он делал хорошее дело. Он сократил количество смертей от инфекционных болезней на 60%.
У вас нет чувства вины за имперское прошлое ваших предков?
Нет. Во-первых, для них это было естественно. Во-вторых, я не могу говорить, конечно, о тех, кто действительно вообще делали плохие вещи. Та часть Гималаев, где мой дед работал несколько лет, это стало памятником ЮНЕСКО. ЮНЕСКО World Heritage Site. Он там работал в начале прошлого века, где-то 10 лет, и был куратором вообще этого места. Очень многие из тех, кто там работали, работали честно.
Но их, правда, туда никто не звал.
Их, правда, туда никто не звал, да? Это тоже верно. Это история. Я ничего не могу делать. Зачем я должен вообще чувствовать стыд за их деятельность? Когда человек, как мой прадед, спас столько жизней, зачем я должен чувствовать стыд?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Путешествия» валлийский помещик, переводчик, радиожурналист Фрэнк Уильямс.
Фрэнк, у вас трое детей. Это уже взрослые дети. Даже внуки есть. Ваши дети тоже непоседы?
Моя жена была из Австралии. Она следила за то, чтобы все дети наши получили двойное гражданство. И британское, и австралийское. Естественно, что двое детей находятся в Австралии. Мой старший сын находится в Инвернессе, в Шотландии. Может быть, это тоже другая страна. Или будет вообще другая страна. Это, может быть, будет какая-то форма эмиграции. Я не знаю. Но чтобы странствовать из страны в страну, нет, они не так не делают. Но они живут вообще в другом месте. Они родились в Англии. Ну, старший сын родился в Шотландии. Я кочевник, не путешественник. Из Уэльса в Лондон, Шотландию, в Лондон, Мюнхен, в Уэльс обратно. И потом в Прагу, в Чехию. Путешественник путешествует ради путешествия. Я кочевал, потому что я занимался русским языком. Я сейчас плохо говорю по-русски, потому что у меня сейчас доминирует чешский, а не русский язык в моей жизни.
Вот вы сказали про ваш несовершенный русский. Есть такое английское выражение «fishing for compliments».
Хуже, чем раньше.
Фрэнк, вы помещик, валлийский помещик. У вас есть или было, по крайней мере, свое поместье в Уэльсе. Теперь вы живете в окрестностях Праги. Где же ваш патриотизм?
Ну, Игорь, я должен тебе напомнить известная английская пословица. Patriotism is the last refuge of the scoundrel. Патриотизм – это последнее убежище подонка. Я не патриот. Я горжусь тем, что я являюсь валлийцем. Да. Но я не патриот. Почему я не патриот? Потому что я уехал, я покинул Уэльс, когда мне было 17 лет. Мой отец хотел, чтобы я учился валлийский язык. Он знал валлийский язык. Я получил свое образование в Англии, значит, я не знал валлийский язык. Он хотел, чтобы я знал валлийский язык, а я в ответ стал заниматься русским языком. По нескольким причинам. Одна причина, почему я стал заниматься русским языком, это потому что я понял, что вся имперское прошлое – это дохлое дело. Империя – это уже позади, вообще не имеет будущего. Я не хотел заниматься, я не чувствовал никакой ностальгии по поводу империи. Это было то, чем мы занимались, наша семья, многие годы, несколько поколений, но это было уже прошлым. Надо было идти вперед, другое пространство. Это было в середине 60-х годов, и как-то было какие-то веяния, что действительно, что Советский Союз, что спутники, это было достаточно положительная атмосфера вокруг Советский Союз и какой-то прогресс, какое-то продвижение человечества и так далее и тому подобное. И я стал заниматься русским языком, и 69-й год я попал в первый раз в Москву. Я очень быстро разжировался в Советский Союз, очень быстро. Это требовалось, ну, один месяц в Москве и хватало вот этой лозунги «коммунизм победить», вот, и «серость Москвы», и «подавленность Москвы». Я имел очень хороший преподаватель, он мне показал Переделкина. До того, как Переделкина стал уже частью Москвы, это тогда был деревня, и я попал на церковную службу, увидел могилу Пастернака. Мы стояли у ворот дачи Пастернака.
Фрэнк, вы знаете, несколько языков, ну, я не говорю о вашем родном или родном языке ваших предков, валийском. Вот это знание языков, изучение языков, по-моему, это тоже какой-то такой род путешествий. Что открывают эти лингвопутешествия?
В интернате, где я был, с возраста 7 лет, мы начали с латинью и с французским языком. Потом добавляли древние греческие. Потом в средней школе, тоже интернат, я занимался немецким языком, русский язык. Потом современный греческий язык. А сейчас вообще добавил туда и чешский. Так что я жил в разных языковых измерениях. И, конечно, умение читать литературу на языке, на котором она написана, это дает очень многое. Если ты говоришь только на одном языке, ты прикован к месту, ты как раб. Ты в кандалах. Ты ходишь в кандалах. Ты не можешь бегать. Ты не можешь свободно жить. Ты не можешь понять другого человека. Если немножко знать другой язык, чужой язык, ты уже начинаешь мыслить как другой человек. Если ты можешь перейти с одного языка на другой, ты уже становишься более свободным как человеком. Ты можешь жить в этом фантастическом мире, как свободный человек. Я всегда искал свободу. А не знать язык, это значит быть несвободным. Мой сын говорит очень хорошо по-немецки, потому что он ходил в немецкую школу, когда мы жили в Мюнхене. Он не любит быть в Праге, потому что он чувствует себя скованным. В том месте, где начинаются славянские языки, начинается другой способ мышления, другой образ жизни, другая культура совсем. Вот. И он чувствует себя скованным в Праге и чувствует себя свободным в Германии. Тоже для меня важно. Это знание языка как способ понимания чужих психологий. Если сравнивать, скажем, чешский язык с валлийским языком, оба те языки защитные. Они дают защиту тому народу. Возьмем, например, слово «мороженое» на чешском языке. «Змрзлина». Кто может произнести правильно слово «змрзлина»?
Или чешское слово «крк» – горло.
Да, или часть города «крч». «Крч».
Звучит как армянская фамилия «мркчан».
«Мркчан». Так? Что это? Чешский язык специально сделан, чтобы никто, никакой иностранец не может говорить правильно по-чешски. Ты сразу узнаешь иностранца. Он сразу виден. Он сразу слышен. Никто не может, значит, это защитная реакция. В одном из стихотворений Хлебникова есть слово «челн». «Челн» как старое слово для лодки. У чехов «челн» – нормальное слово, маленькая лодка. Значит, в чешском языке есть очень много славянских анахронизмов. Это тоже защита, поиск чистоты культурной от внешнего окружения. Валлийский язык абсолютно такой же. Он непроизносим англичанами. Возьми вот название места, деревни. Или «Кумнанта Майхиад». Или название моей деревни – Шансанфрайдаммахайн. Или слова как «хунту» англичанин не может. Валийцы тоже используют язык как способ защиты целостности народа, народного мышления, народной характеристики.
Фрэнк, есть такое русское выражение «глухая защита». Вы высказали мысль, что свободный человек – человек, который знает языки. Получается, что единственные свободные люди на земле – это полиглоты?
Я не знаю. Но одно знаю. Я ищу свободу. Я всю свою жизнь искал свободу. А я нахожу свободу через языки. From living as a people in a land that I forgot. If they can't hear a bit, we'll just recite it twice. We'll write it out in Welsh and then translate it into spice. We have not gone gentle into how we ate goodbye. In 62 we chose to stop being polite. Have you really done enough or are you leaving it to luck? Okay, you're Welsh, but do you give up? There's music in our talking, fire in our blood. Our poets and our culture still rise above the flood. If words become our actions, actions then our deeds. Pass the language over, we'll be on our own
Валийский помещик, переводчик, радиожурналист Фрэнк Уильямс в рубрике «Путешествия». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Речь пойдет о Георгии Ивановиче Гурджиеве, философе, мистике, гуру, писателе, композиторе, путешественнике. Автор цикла Владимир Абаринов.
Георгий Гурджиев – личность, сотканная из небылиц. И этот пестрый ковер в восточном вкусе соткал он сам. О первых 40 годах его жизни мы знаем лишь от него самого. Рассказы Гурджиева о его путешествиях в Тибет, Египет, Персию похожи на сказки «Тысячи и одной ночи», но вполне могут быть и правдой. В смутное время начала 20 века Россия и Европа были охвачены модой на таинственные духовные практики Востока, и Гурджиев идеально вписался в этот спрос, который в юмористической форме выражен в афише Остапа Бендера «Приехал жрец». Внятно изложить суть его учения невозможно. Он говорил много, но все какими-то околичностями, давал понять, что это тайное знание, что истина открывается лишь посвященным. Он был суровым учителем. Сегодня его школу назвали бы, пожалуй, тоталитарной сектой. Его тексты сами по себе не производят того воздействия, какое испытали на себе его адепты. Даже самых верных из них не покидало ощущение мистификации. Но выйти из-под его влияния они были не в силах. Секрет его власти над учениками заключался в его могучей ауре, силе его личности. А среди его последователей были такие разные и неординарные люди, как американский романист Генри Миллер и дочь Сталина Светлана Аллилуева, британский секретный агент сэр Пол Дюкс и основатель балета Нью-Йорк-Сити Линкольн Кирштайн, английский драматург Джон Бойтон Присли и американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Если нам и дано ощутить эту ауру, то только через посредство музыки Гурджиева. Он считал, что человек может стать самим собой, только воссоединившись с космосом. А сделать это можно только при помощи определенных движений, священных танцев, которым он будто бы научился на Востоке. В анкетах он писал, что его профессия – учитель танцев. Свою деятельность в Москве накануне Первой мировой войны он начал с попытки создать балет «Борьба магов», изображающего поединок белого и черного магов на фоне жизни восточного города с его чудесами и факирами. Проект так и не состоялся, но фрагменты музыки к нему сохранились. Thank you. Он родился в Гюмри от отца грека и матери армянки, вырос в Карсе, беспокойном городе пестрого этнического состава. В его музыке слышится не просто восточный колорит, но возвращение к самым древним истокам музыкального творчества человечества, хотя образцов этого творчества он знать не мог. Глиняные таблицы с их записью были обнаружены и расшифрованы уже после его смерти, в 60-е годы прошлого века. Это так называемые хурийские гимны. Их нашли при раскопках древнего города Угарит на территории современной Сирии. Гимнам этим примерно 3500 лет. Самый известный из них – гимн богини Никаль, мольба бесплодной женщины даровать ей зачатие. Гурджиев был своеобразным композитором. Он не знал нотной грамоты. Свои мелодии он насвистывал или подбирал одним пальцем на рояле, а записывал за ним его ученик, композитор Фома Гартман. Причем не успевал записывать. Гурджиев доводил его до исступления, потому что диктовал ему таким образом все новые, все более затейливые вариации. После революции Гурджиев с частью своей паствы перебрался в Тифлис, оттуда в Константинополь, затем в Германию и, наконец, во Францию. Он купил имение Фонтенбло, это был бывший монастырь босоногих кармелиток, и устраивал там публичные шоу, на которые съезжался весь Париж. А зимой 23-го года он перенес свое представление в театр Елисейских полей. Для этого спектакля Фома Гартман оркестровал восточную сюиту. Спектакль был обставлен с большой помпой. Но Гурджиев вообще был шоуменом и любил зрелищные эффекты. Но парижскую публику, знавшую искрометный русский балет Дягилева, неприятно удивили вымученность, механистичность хореографии. А вникать в философский смысл происходящего на сцене она не желала и не привыкла. Гурджиев отправился в турне по Америке. Там он тоже снискал такую же двусмысленную славу. Вернулся, но школу Фонтенбло пришлось закрыть из-за долгов. Гурджиев продолжал проповедовать и в оккупированном Париже. Из адептов при нем остались только женщины. Связи Гурджиева с нацистами бродят самые фантастические легенды, которые, ну, неловко даже повторять. Правда в этом не больше, чем в утверждении, что Гурджиев был другом детства Сталина. Он умер в октябре 49 года и, вопреки своей малопонятной вере, был отпет в Парижском православном Александро-Невском соборе. Он оставил после себя не менее 7 детей обоего пола от разных женщин, книги и музыку. Эти звуки, исходящие из глубокой древности, положили начало современному жанру New Age. Они исполняются и записываются по сей день выдающимися музыкантами. Пьяную музыку Гурджиева мы слушали в исполнении его соавтора Фомы Гартмана. Фрагменты восточной сюиты и тибетский танец в масках в исполнении оркестра «Метрополь», Нидерланды, запись 2006 года. Хурицкий гимн богини Никаль в исполнении немецкого ансамбля «De Organographia», солистка Гейл Стазви-Нойман, 1999 год. А сейчас мы слушаем армянскую песню Гурджиева и Гартмана в исполнении дуэта Кристиан Шанель гитара и Герберт Лашнер гобой. Запись 96 года.
Слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Куплеты и куплетисты. Передача Тамары Лизняковой.
Любопытно, как множественное число иногда меняет смысл слова. Куплет, например, это строфа песни, тогда как куплеты не вся песня целиком, а только смешные сатирические песенки, которые, если верить Ожегову, исполнялись на эстраде водевиле оперетте. Куплеты, в отличие от песен, не поют, их исполняют, проговаривая или напевая. Куплетисту не требовалось большого певческого мастерства, только злободневность текста. Как тогда говорили, утром в газете, вечером в куплете. Рассказывает писатель-сатирик, автор многих куплетов Георгий Тереков.
Эстрадные куплеты вот в том виде, в каком они существуют сегодня, возникли в начале XIX века. До конца XIX века и в начале XX века 90% эстрады это были куплетисты. Но они все были разные, во всяком случае, они старались быть разными. По национальным признакам были еврейские куплетисты, греческие куплетисты, армянские куплетисты. Выходили куплетисты в русских костюмах, так называемые лапотники. В конце XIX века очень популярны стали рассказы Горького, босяцкие, и появились куплетисты в образах босяков. Это назвали рваный жанр.
Ворожьи плед, позаранку обутых, грязных, оборванных, скверных на вид. Целый-то день по панели сурвут их, каждый из вас уже стал инвалид. Были когда-то и вы с лакировкой, и удивляли собой полусвет. Грязный теперь вы, воняете водкой, ворожьи блед, ворожьи блед.
Прозвучала запись куплетиста Сергея Сокольского из архива Валерия Сафушкина. Рассказ о куплетах продолжает писатель-сатирик Георгий Тереков.
Расцвет куплетов был конец XIX века, начало XX века. Самый сильный был куплетист Сергей Сокольский, который в 18 году, к сожалению, расстреляли наши моряки в Одессе. Мне 40 лет не было. Когда после ДНЭПа появилась цензура, куплетисты перешли на международные темы.
Пришли на доклад маршал Кикацу, генерал Куцаки, лейтенант Пикапу и полковник Пупаки.
А, Кикацу, наш храбрый верный маршал! Ну как ваш тонкий, мудрый план? Могу ли поздравить вас с победным маршем туда, под озеро Тасан? Все хорошо, Тиада, все чудесно. Победа так была легка. Марш триумфальный кончился прелестно. За исключением пустяка. Так ерунда. У нас в дороге был ранен конь майора Тоги. А в остальном почти не все Тиада. Все хорошо, все хорошо. Так расскажи ж нам, генерал Кутаки, здоров ли он, и очень плох? Что ж будет он, пригодным для атаки, или майорской конь издох? Все хорошо, почти не житиада, все хорошо, как никогда. Ну, конь убит, о нем скорбить не надо, ведь это право ерунда. Когда шрапнель коня попала, майору ноги оторвала, а в остальном почти не житиада, все хорошо, все хорошо.
Это был голос Александра Блехмана. Так или иначе, но широкая публика обожала куплеты. Об этом говорят огромные тиражи грампластинок. У микрофона коллекционер, историк эстрады Валерий Сафушкин.
Леонид Ильич Утесов, когда создал джаз, он в 29-м году, и у него в первых программах, конечно, были куплеты, вот эти знаменитые «Гоп со смыком», «С одесского кичмана».
«Вот так я хожу по городе, и никто не знает, кто я такой? А вы меня не узнали?
Нет.
Я же жгоп со смыком. Так по этому поводу.
Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком. Славился своим басистым криком. Голоска была престарова, и мычал он, как корова. Врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком это буду я. Я! Ведь, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не влажу, и с братом скучает без меня.
Но тут же, так сказать, взяли в оборот. Не было газеты, в которой бы его не избивали за этот репертуар. Спасли его веселые ребята. Хотя и в веселых ребятах тоже есть куплет. Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Керженцев был такой, ЦК партии ведал вопросами культуры. Официально вызвал Утесова и говорит: товарищ Утесов, я вам категорически официально запрещаю петь. Ну, публика же иногда просит. Никакой публики. Что, прекратите, еще раз узнаю, значит, будем по-другому разговаривать и в другом месте. А тут какой-то был кремлевский концерт в случае возвращения Папанинцев. Все правительство, Сталин, Тесов поет свою программу. К нему подходит один из генералов, скорее всего, это был Власик, начальник личной охраны Сталина, и говорит: Леонид Ильич, надо спеть что-нибудь из старого репертуара. Он говорит: да мне Керженцев категорически запретил это петь. Он говорит: Леонид Ильич, я еще раз повторяю, у вас... Попросили, показывают на президиум, где сидит Сталин. Вас же попросили.
За что же земли бариони? За что же земли трезетали? За что земли приливали нашу кровь? Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьё.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Веренковой «Куплеты и куплетисты».
Ой, мама моя, мама!
Прозвучавшие куплеты были записаны в 1933 году. Запись взята из фоноархива Валерия Сафошкина. Вообще, главные куплетисты рождались в Одессе и в Ленинграде. Это уже потом они переезжали на главную столичную площадку. Поэтому следующий собеседник Герман Орлов по телефону из Петербурга.
Были куплеты, они назывались «Пополам». Конечно, они были посвящены фрицам, то, что происходит сейчас на нашем Ленинградском фронте. Мы должны, ну, как тогда говорили, поднять дух бойцов.
Дались по-геройски, по-русски, по-дружески, против морской. Один парнем был Калужской, другой парнем под Самбурой. Один парнем был Калужской, другой парнем под Самбурой. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама.
А ну-ка, дай жизни, Калуга!
Таки веселей, как страна!
А ну-ка, дай жизни, Калуга!
Эта запись была сделана в блокадном Ленинграде.
В казематах, в разбитой крепости собирались при коптилках часть гарнизона, человек 25, больше не могли поместиться. Для них специально давали концерт. Они выходили, приходили другие 25 человек, и мы повторяли этот концерт. И так продолжалось два дня. Единственное, что был у нас паёк немножко получше. Мы получали 300 грамм хлеба, а рабочие, вы знаете, получали 250. У нас были такие буржуйки. Счастье наше было в том, что нам было тепло. Ленинградцы погибали больше от холода.
Из Петербурга по телефону вспоминает Герман Орлов.
У нас был пиджак черный с золотыми пуговицами флотскими и белые габардиновые брюки.
Вдруг немецкий перископ и кричит: машина, стоп! Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет.
Только в море, безусловно, это так. Только в море, Боже, счастье быть моряк.
Слышит сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста.
Как бы бы там ни было, но острота тем куплетов зависела от политических обстоятельств. Во все времена существовала так называемая разрешенная сатира, вспоминает автор, писатель-сатирик Георгий Териков.
В 50-х годах, после развенчания культа личности Сталина, появилось очень много интересных куплетистов. Был такой Александр Блехман, Шуровер и Кунин, Рудаков и Нечаев. В 50-х годах проходил съезд партии, а вечером обязательно был концерт, в котором участвовали Рудаков и Нечаев. Всегда с утра давали нам почитать, что будет говорить Хрущев вечером. Поэтому уже мы писали куплеты. Рудаков, Нечаев клеили себе на концертины, на маленькое, на гитару тексты. Представляете, какие звучали куплеты? К нам в столицу, на массовку едет Тула выходной, мимоходом в Третьяковку, в основном за колбасой. Наш Громыко круглый год что-то пишет очень много нот. Ноты те наверняка оркеструются в ЦК.
О счастливом случае, выпавшем Рудакову и Нечаеву, рассказывает Валерий Сафошкин.
Шел съезд партии, а они должны были выступать в концерт. Они сидели и слушали выступления и по ходу писали куплет. Праздничный концерт, Козловский, а его ленинградцы, Рудакова, Нечаева. Они вышли с куплетами, которые посвящены были практически каждому выступлению, хорошему и плохому. И народ рухнул. Тут Никита Сергеевич любился и стал их с собой даже возить.
О приходе к нам зимы, по торговле судим мы.
Коль трусов и маек тьма, значит, к нам пришла зима.
Дали радио задачу всех от пьянства отучить.
Трезвый слушал передачу и с досады начал пить.
В телевизоре смотрели кинофильмы «Я и дед».
Когда дед был в колыбели, эти фильмы вышли в свет.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Куплеты и куплетисты».
История куплета в России продолжает Георгий Териков.
А уже в брежневскую эпоху опять куплеты стали зажимать. Я помню, переносишь куплеты, там слово «начальник», ой, замените на управдом, ой, замените там на сантехник. Даже слово «директор» не разрешали. Старопевенского там подвале, там сидели редакторы. Потом отсюда это шло в Росконцерт, из Росконцерта это шло в Моссовет, там должны были завизировать. Потом это шло в ЛИТ, цензуру. По дороге везде черкали, черкали, вычеркивали. Ну, всякие были казусы, конечно. Был такой Афанасий Белов, я ему сделал куплет, и была очень популярная песня «Потолок ледяной». И там у меня один куплет был: «Живется в зоопарке, работникам не худо. Одни едят за тигров, другие за верблюдов. Уборщица за львицу съедает все сполна, там кто-то еще за кого-то, а директор за слона. Носорог, за немок, рысь худючая, с голодухи змея, неползучая, бегемоты бежат точно свиньи, ну а белый медведь синий, синий». Он это спел в Питере. Такую телегу написали директор зоопарка. Так вело скандал, мне скандал. Потом, кстати, этого директора за это и посадили. Иногда для редактора какой-то куплет делали. Такой, пожалуйста, вычеркните. И пошло дальше. И они получали, когда номер, а там видит уже один куплет вычеркнут. А оно уже, значит, смотрело начальство.
Над жильцами вновь висит угроза. Может скоро провалиться пол. Вызвали в квартиру правхоза, чтоб ремонт он срочно произвел. Решен вопрос, доставлен тес. Бригаду плотников прислал к нам правхоз. Он нам помог, пол сделал в срок. Работу приняли, и рухнул потолок.
По куплетам можно составить очень точное представление о том или ином времени, потому как они отражают самое важное, самое сиюминутное. В этом жанре работает только одна пара – Вашуков и Бандурин. Я попросила Николая Бандурина рассказать, легко ли им было войти в этот жанр.
Раз это выпало на годы перестройки, поэтому критиковать считалось модным. Модная на тот день передача «Прожектор перестройки», которая шла по телевизору, решили сделать в эстрадном исполнении, пригласили нас. И получилась забавная история, когда инструктора ЦК комсомола сказали: так, а что вот тут так все вообще? Вы сами откуда? Из Питера? А концерт проходил в Питере. Мы говорим: ну да, чего же вы не поднимаете проблемы города? Мы тут же с Мишкой ушли, перепахали весь текст. Тут же нас подзывают инструктора ленинградского обкома комсомола. Говорят: вы что, вам что, всей страны мало? Обязательно про Питер нужно? Мы прилопатили опять. Теперь уже были довольны питерские, недовольны ЦК. И так вот мы 8 раз переписывали текст. У нас была частушка. В Питере полным ходом шло строительство дамбы от наводнений. В Ленинграде дамбу строят день и ночь, кипит работа. У лягушек праздник, скоро будет новое болото. Очень хорошо шла, потому что ну, были все жители против. Они понимали, что нелюбимые корешки в Неве, после этого ничего не будет. И нас вызывают в партком, Ленконцерт. И начинается разбор. Сказали, не петь, запретить, а ту, фу, нельзя. Но мы все равно продолжали петь. Из-за этого очень много резали на телевидении. Очень скоротечно все. Очень быстро менялись политические фигуры. Петь про какого-то конкретного персонажа не было смысла. Они очень быстро уходили. И у нас была, ходят в смокинге Собчак, а Попов все в свитере. Только жизни нет никак ни в Москве, ни в Питере. Юмор, он бытовую окраску приобретает. Требования зрителей к юмористам тоже изменились. Люди не хотят напрягаться. Они приходят для того, чтобы отдохнуть, посмеяться, расслабиться. И приходится лавировать между тем, о чем ты хочешь спеть, и тем, чего от тебя ждут.
Она растила бабка меру, грудь себе на 3 размера.
Разве все теперь малину силиконовой долины?
Положили бабку в гроб, дед целует бабку в лоб.
Там вскочила, как бы везде, ты, говорит, целуй меня везде.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Куплеты и куплетисты». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.